So it's good to be back with you to greet you in the name of the Lord again today.
Я очень рад снова быть с вами и проповедовать для вас и приветствовать вас именем Иисуса Христа.
I am grateful for the very special honor that is mine to be with you these days.
Я очень благодарен Господу за эту высокую честь трудиться для вас.
We have a tall order today.
Перед нами сегодня очень большое задание.
We want to get through chapter 12.
Мы должны дойти до 12 главы.
So we will race quickly through this material.
Поэтому нам придется двигаться очень быстро.
But we want to take time to answer the questions that you raise.
Однако нужно посвятить время ответам на вопросы.
So if you have any questions as we're moving along, just let me know.
Если у вас будут появляться какие-то вопросы, даже по мере обсуждения материала, сообщите мне, пожалуйста.
Or if during the break you want to come and ask a question, feel free.
Или если во время перерыва вы захотите задать вопрос, то тоже подходите.
We are here for you.
Мы здесь для вас.
And we want to answer the questions in accordance with your particular needs.
И мы хотели бы отвечать на вопросы, которые у вас возникают,
applying the scripture to your world.
Чтобы применять Священное Писание к вашим нуждам и к вашей конкретной ситуации.
We need to begin by finishing up our study of chapter 4.
Сначала давайте подведем итог изучению 4 главы.
Yesterday, as we closed, I was working with the status of Deborah.
Вчера, в самом конце наших лекций, мы начали говорить о статусе Деборы.
And I was arguing that Deborah is not viewed in Scripture as a judge.
И я старался доказать, что Священное Писание не рассматривает Девору в качестве судьи Израиля.
Like the judges Ehud and Gideon and Jephthah and Samson.
То есть не рассматривает ее наравне с такими судьями, как
Ehud
и Гедеон и так далее. В данной истории роль судьи играет Варак.
And the reference in 1 Samuel 12 and Hebrews 11 confirms that.
И ссылки на первую книгу царств, 12 главу и 7 главу послания к евреям подтверждают это.
But let's get back to chapter 4.
Но давайте вернемся к 4 главе.
This conclusion is confirmed by a host of features in this story.
Мой вывод подтверждается большим количеством информации в данной истории.
Notice first of all verse 4.
Обратите внимание прежде всего на 4 стих.
The author explicitly calls Deborah a prophet, a Nevi'ah.
В четвертом стихе автор называет Девору пророчицей.
This is the role he gives her.
А вот какую роль он ей дает.
Sir, sorry. This is the Maybe you will want to address this. Our text explicitly says that she was a judge of Israel in this particular verse.
Oh, does it?
Yeah. She says... At that time, it says, at that time, the judge of Israel was Deborah the prophetess.
Oh, yeah, Deborah the prophet. Oh, it says the judge.
The judge of Israel was Deborah the prophetess.
Can you read all of verse 4? Translate all of verse 4 for me into English.
Mm-hmm. At that time, the judge of Israel was Deborah the prophetess, the wife of
that right. person. Uh-huh. The text actually says, now Deborah, a prophetess... The wife of Lapidoth was judging Israel.
Более точно этот стих нужно перевести так. Девора, пророчица, жена Лапидофова, судила Израиль.
The word judging is a verbal form.
Вот это вот слово «судила» используется в глагольной форме.
Describing her action.
Которая описывает ее действие.
The noun is Nevi'ah, prophet.
А существительное в этом стихе это «навиа» – «пророчица».
In this case, the feminine form.
В данном случае в форме женского рода.
We'll talk a little bit more about what the verb «judging», «she was judging Israel» means in a moment.
Мы с вами поговорим еще о том, что означает это утверждение, что она судила Израиль.
But the expression VR places her in the succession of Moses.
Однако вот это наименование пророчица ставит ее в один ряд с такими людьми, как Моисей.
And other prophets whom the Lord raised up like Moses.
И другие пророки, которых Господь воздвиг для Израиля.
But the feminine form puts her in the company of other notable female bearers of the prophetic mantle.
А женская форма этого наименования ставит ее в один ряд с другими, с другими представителями из женщин, которые несли, выполняли роль пророчицы.
You know of Miriam.
Вы знаете Мириам.
And Hannah.
И Анну.
She is not called a prophet in our text.
В нашем тексте она не называется пророчицей.
But the Targum on 1 Samuel 2 verse 1 calls her a prophetess.
Но Таргум на Первую Царств, вторую главу, первый стих, называет ее пророчицей.
In fact, the text of 1 Samuel 2 verses 1 to 10 is clearly a prophetic oracle.
И сам по себе текст 1 Самуила, вторая глава с 1 по 10 стихи, ясно представляет собой пророческое изречение.
And then there is Huldah, 2 Kings 22.
Дальше Хульда, это четвертая книга царств в наших Библиях, 22 глава.
And Noadiah, Nehemiah 6:14.
И Ноадия, Неемия 6:14.
And if you want to go to the New Testament, there are several women prophetesses in the New Testament as well.
В Новом Завете также упоминается несколько женщин-пророчиц.
In fact, I think in Mary's Magnificat in Luke, she is acting as a prophet.
Я думаю, что Мария, мать Иисуса Христа, в своем знаменитом гимне «Величит душа моя Господа» в Евангелии от Луки, тоже выступает в роли пророчицы.
Deborah was a prophet.
И Девора была пророчицей.
This is why the people came to her.
Вот почему люди приходили к ней.
She had direct access to God.
У нее был прямой доступ к Богу.
Under normal circumstances, this kind of communication should have come from the priest using the Urim and Tumim.
В обычных обстоятельствах такое сообщение с Богом возможно только через священника, который пользуется Уримом и Тумимом.
In chapter 20, the people come to the priest three times to inquire of God.
В 20 главе мы увидим, что люди приходят к священнику трижды, чтобы вопросить Господа.
But we know from the opening chapters of Samuel that by the time of the judges, the priesthood was totally corrupt.
Однако мы знаем из начальных глав книг Самуила, то есть первая и вторая книга царств в русском переводе, что в те времена, во времена судей, священство было в упадке.
It looks like by sitting under the palm near Bethel, Deborah's oracle presents an alternative to the Urim and Tumim.
И Девора, которая сидела под пальмой около Вифиля, являла собой альтернативу Уриму и Тумиму.
It seems the people came to her because the priestly institution had failed.
По-видимому, люди приходили к ней, потому что священническое служение страдало.
And so in verse 3 you have the people crying to the Lord out of their oppression.
И в третьем стихе люди вопиют Господу из-за того гнета, который они испытывают.
And in verses 4 and 5 they are coming to Deborah with their cries.
И в четвертом и пятом стихах показано, как они приходят к Деворе со своими жалобами.
To see what the Lord's judgment would be on the present crisis.
Для того, чтобы вопросить, что скажет Господь о данном кризисе.
Now the practice of inquiring of gods in times of crisis was common in the ancient world.
Практика обращения к Богу для того, чтобы получить ответ во время кризиса, была очень распространена в древнем мире.
In the 8th century, Zakur, the king of Hamat.
В восьмом веке Закур, царь Хамата,
He describes his response to an alliance of 16 kings who were besieging the city of Hadrach.
Он записывает свой ответ на то, как коалиция 16 царей осадила один из его городов.
He says, I raised my hands to Baal-Shamayim.
И он говорит, возвышаю руки мои к Бель-Шамаим,
that's Baal of the heavens.
То есть к Ваалу Небесному.
And Baal-Shamayim answered me.
И Бель-Шамаим ответил мне.
Baal-Shamayim spoke to me through seers and messengers.
Баал-Шамаим ответил мне через провидцев и вестников.
Baal-Shamayim said to me,
Баал-Шамаим сказал мне,
do not be afraid.
Не бойся.
Since I have made you king, I will stand beside you.
Поскольку я поставил тебя царем, я буду стоять одесную тебя.
I will save you from all these kings who have besieged you.
Спасу тебя от всех этих царей, которые осадили тебя.
Now Zachor's fear at the sight of these armies recalls the Moabite king Balak's reaction to the Israelites camped at his doorstep.
И вот страх этого царя Закура на вторжение 16 царей напоминает нам о реакции Моавитского царя на вторжение армии Израиля.
In Numbers 22 and 24.
В книге чисел 22 и 24 главах.
You know the story.
Вы знаете эту историю.
He appealed to the world-renowned prophet Balaam of Beor.
И тогда Варак, царь Моавитский, обратился к всемирно известному в те времена пророку Валааму, сыну Виорову.
Not only for a divine word of relief from this threat,
не просто для того, чтобы получить утешение в трудное для себя время,
but he called on Balaam to pronounce a curse on Israel.
Но он призвал Валаама, чтобы проклясть Израиль.
Now in Judges 4, Deborah plays the part of these seers and messengers.
В четвертой главе книги Судей Девора играет точно такую же роль, роль провидцев и вестников от Бога.
Through whom people appeal to the gods in time of distress.
Через которых люди взывали к богам в трудное для себя время.
And who then relay the decision mishpat.
И которые затем передавали народу решение, вердикт, то есть мишпат.
You know Hebrew, you know judgment,
и если вы знаете еврейский язык, вы знаете, что мишпат означает суд.
The judgment of the gods they relay to the inquirers.
И вот эти провидцы возвещали суд Божий, то есть его решение вопрошавшим людям.
This is what Deborah is doing.
Вот что делает Девора.
Now she bears the official title of prophetess.
Она носит официальный титул пророчицы.
But notice the clarifying comment.
Однако обратите внимание на уточняющее предложение.
Her other role is she is the wife of Lapidoth.
У нее была еще одна роль. Она была женой Лапидофа.
Which suggests that she doesn't hold any civil office.
Это значит, что, скорее всего, у нее не было какой-то гражданской должности.
Neither her lay status nor the fact that she was a woman would have surprised anyone in the second millennium.
Однако во втором тысячелетии до нашей эры ни тот факт, что она была женщиной, ни тот факт, что она не имела никакого официального гражданского статуса, никого не удивлял.
In the ancient world, women were very common in the prophetic ministry.
В древнем мире женщины очень часто занимались подобной работой, пророческой работой. Особенно часто это можно найти в Месопотамии. Поэтому не следует удивляться, что в Библии мы видим Девору и Хульду и Мариам.
The remarkable fact here is that even in the dark days of the judges,
здесь обращает на себя внимание тот факт, что даже в темное, смутное время судей,
Yahweh permits the people to inquire of him.
Yahweh позволяет народу вопрошать его.
That is a wonderful grace.
Это удивительная благодать.
And he raises up a prophet through whom he will respond.
И он возвышает пророка, через которого ответит. народу.
Now, with this as a background, we may now explore how Deborah fulfilled her role.
Имея в виду вот эти факты, давайте посмотрим, как Девора выполняла свою роль.
Now, the narrator, the storyteller, doesn't actually say explicitly that the Lord commanded her to perform the actions that follow.
Автор этой книги не сообщает нам напрямую, что Господь повелел ей осуществить следующие действия.
But it looks like the call of Barak in verses 6 to 14 is the Lord's answer to the crisis.
Однако все выглядит так, что призыв Варака в стихах 6 по 14 и был Божьим ответом на эту кризисную ситуацию.
The people come to Deborah because she is a prophet.
Люди приходят к Деворе, потому что она была пророчицей.
Because the Canaanites are oppressing them.
Потому что хананеи угнетают их.
And they want the Lord's answer for the crisis.
И они хотят, чтобы Господь дал свой ответ на этот кризис.
What is the Lord's answer?
Что же Господь ответит?
Go call Barak.
Иди позови Варака.
What follows then in verses 6 to 14 has the features of many call narratives.
В следующих стихах 6 по 14 мы находим рассказ, который несет множество характерных особенностей, которые общие для рассказов о призвании людей на служение.
You have the call of Moses in Exodus 3 to 4.
Мы читаем о призвании Моисея на служение в книге Исход, в 3-4 главах.
And Gideon in Judges 6.
Мы читаем о призвании Гедеона в 6 главе Судей.
And Jeremiah in Jeremiah 1.
И о призвании Иеремии в 1 главе книги этого пророка.
Let me trace for you the stages in a typical call.
Позвольте назвать вам основные этапы типичного призвания Божьего на служение.
This is how God calls people.
Вот как Бог призывает людей.
First.
Во-первых.
The Lord or his messenger finds the person to be called.
Господь или его вестник находит человека, который должен быть призван.
Now our text doesn't give any details of Deborah's initial meeting with Barak.
В нашем тексте ничего не сообщается о встрече Деворы с Вараком.
But if you compare this account with chapter 6,
однако, если сравнить этот рассказ с шестой главой,
Deborah enters this picture exactly at the point where the angel of the Lord enters in chapter 6, verse 11.
То, в принципе, Девора в этой истории выполняет точно такую же роль, как и ангел Господень в шестой главе, 11 стихе.
Turn to 6:11.
Откройте, пожалуйста, 6:11. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян».
And then in verse 12 the angel said, "The Lord is with you, O valiant warrior."
И в 12 стихе ангел говорит: «Господь с тобою, муж сильный».
And in verse 14 the angel says, "Go in this your strength and deliver Israel from the hand of Midian."
В 14 стихе ангел говорит: «Иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мадианитян».
Notice the role of the divine messenger there.
Обратите внимание на роль божественного вестника.
That's exactly the role that Deborah plays in this story.
Именно такую роль Девора выполняет в этой истории.
So, the messenger finds the person to be called.
Итак, вестник находит человека, который должен быть призван Богом.
Second.
Второе.
The Lord or his messenger presents the mission to which the person is being called.
Господь или его вестник объясняет, к какой миссии или ради какой цели должен быть призван этот человек.
Notice Judges 4, verses 6 to 7.
Обратите внимание, что сказано в 4 главе книги Судей, 6-7 стихах.
Deborah says to Barak.
Девора говорит Вараку:
Look, the Lord, the God of Israel, has commanded. Go, march to Mount Tabor, and take with you 10,000 men from the sons of Naphtali and Zebulun.
Так повелевает тебе Господь Бог Израилев. Пойди, взойди на гору Фавор, и возьми с собой 10 тысяч человек из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых.
And I will draw out to you Sisera, the commander of Jabin's army with his chariots and many troops, and I will give him into your hand.
Я приведу к тебе к потоку Киссону Сисару, военачальника Явинова, и колесницы его и многолюдное войско предам его в руки твои.
Notice the formula that she uses.
Обратите внимание, какую формулу она использует.
Look, the Lord, the God of Israel, has commanded.
Вот, повелевает Господь Бог Израилев.
This is the kind of formula that prophets always use.
Точно такую же формулу часто используют пророки.
And what they then say is not their own word.
И то, что они говорят, становится понятным, что это уже не их собственные слова.
It is the word of God.
Это слово Божье.
The Lord, the God of Israel, commands you.
Господь Бог Израилевых повелевает тебе.
The formula emphasizes that Deborah is not the one calling Barak.
Это выражение подчеркивает, что не Девора призывает Варака.
She is only the voice of God.
Она лишь глаз Божий.
And then she delivers the commissioning speech in first person.
И затем она передает повеление от первого лица.
Go take 10,000 men of Naphtali and Zebulun and lead the way to Mount Tabor.
Возьми 10,000 человек из колен Нефалима и Завулона и пойди на гору Фавор.
And she delivers the divine promise of victory in first person.
И она дальше возвещает, что Господь даст победу. Тоже говорит это от первого лица.
Deborah says.
Девора говорит.
I will lure Sisera, the commander of Jabin's army, and give him into your hands.
Я приведу к тебе Сисару, военачальника армии Авина, и колесницы его, и предам в руки твои.
Deborah will?
Девора сделает это?
Of course not.
Конечно же нет.
She speaks in the first person for God.
Она говорит от первого лица, но от имени Бога.
As in the Gog oracle in Ezekiel 38 and 39.
Точно так же, как в пророчестве о народе Гога в 38-39 главах Иезекииля.
Sisera is portrayed as a puppet with Yahweh pulling the strings.
Сисара изображается как некая марионетка, которую управляет Яхве.
The one who had sold Israel into the hands of Jabin will also engineer the enemy's defeat.
А тот, кто предаст Сисару в руки Варака, обеспечит поражение вражеской армии.
So that's the second stage in a call.
Это вторая стадия призвания.
Stage one, the messenger finds the person to be called.
Первая стадия – это вестник находит человека, который должен быть призван.
Stage two, the messenger presents the charge in the name of the Lord.
Вторая стадия – вестник от имени Господа дает повеление.
Stage three,
третья стадия.
The person called expresses resistance and objects to the call.
Человек, которого призывают, выражает какое-то несогласие или сомнение.
You know the story of Moses.
Вы помните историю Моисея?
Who me? I can't do this.
Кто я такой? Я не могу этого сделать.
And he gives all kinds of excuses for not leading the Israelites out of Egypt.
И он перечисляет множество отговорок, почему он не может вывести израильтян из Египта.
And you know Gideon's protests in Judges 6?
Вы помните возражение Гедеона в 6 главе книги Судей?
And Jeremiah in chapter 1?
И Иеремии в 1 главе.
And so Barak protests.
Итак, Варак тоже выражает несогласие.
If you go with me, I'll go, but if you will not go with me, I will not go.
Если ты пойдёшь со мной, то я пойду, но если ты не пойдёшь, то и я не пойду.
Now on the surface this protest sounds cowardly.
А при поверхностном взгляде это возражение выглядит так, как будто бы он трус.
This man will not go into battle unless a woman holds his hand.
Этот мужчина не готов пойти в битву, если только его за руку не будет держать женщина.
But at a deeper level,
но на более глубоком уровне,
the objection shows he recognizes who Deborah is.
Это возражение показывает, что он признает преимущественное положение Деворы.
This is really a plea for the presence of the Lord.
Фактически в этом выражена мольба о присутствии Господа.
Which leads me to stage four.
Это переводит нас к четвертому шагу.
In stage four, the person is reassured of the presence of God.
На четвертой стадии Господь убеждает человека, уверяет его в своем присутствии.
You know the story again of Moses.
Опять же, вы можете вспомнить историю Моисея.
The Lord says, "Don't worry, I will be with you. That all your problems are my problems. I'll take care of it."
Господь сказал: "Не бойся, я буду с тобой. Я разрешу твои проблемы."
And to Jeremiah, he says, "I will be with you."
И Иеремия, он говорит: "Я буду с тобой."
Well, in our text, the Lord never says, "I will be with you."
В нашем тексте Господь не говорит напрямую: "Я буду с тобой."
But who says it?
Но кто это говорит?
Deborah says it.
Девора говорит это.
And Deborah is a prophet.
И Девора пророчица.
Deborah symbolizes the presence of God.
Она символизирует собой присутствие Божье.
So that if Deborah goes, God goes with Barak.
Так что если Девора пойдет, это значит, что Бог идет с Вараком.
She is the spokesperson for God and the symbol of His presence.
Она присутствует, она является символом Божьего присутствия, и она говорит от имени Бога.
Her presence guarantees victory.
Ее присутствие гарантирует победу.
Fifth.
В-пятых.
The person called is given a sign to look for, to prove to, that the call is from God.
Призванному дается некое знамение, которое должно убедить его в том, что это призвание действительно от Бога.
Deborah's last comment is striking.
Удивительные последние слова Деворы.
She said, "Yes, I will be with you."
Она говорит: "Да, я буду с тобою."
The Lord will sell Sisera into your hands.
Господь предаст Сисару в твои руки.
But the honor will go to a woman.
Однако честь будет не тебе, а женщине.
There will be no glory for you.
Ты не будешь иметь славы в этом деле.
The glory will go to a woman.
Слава будет воздана женщине.
Now, the first part of this statement is actually a riddle.
Первая часть этого утверждения загадочна.
It creates in the reader expectation that in the end Deborah will be the one to receive the glory.
У читателя складывается ожидание, что действительно, что Девора получит славу от этого происшествия.
And the way the story turns out catches us all by surprise.
И то, как эта история поворачивается неожиданно, оказывается неожиданным для нас всех.
This is not about Deborah.
Оказывается, главную роль там играла не Девора.
She does not win the victory.
Не она одерживает победу.
Somebody else does.
Кто-то другой.
And then there, in this case, there is stage six.
В этом случае есть и шестая стадия.
The Lord or the prophet announces the time to attack.
Господь или пророк объявляет, когда нужно начать атаку.
We have this in verse 14.
Это мы находим в 14 стихе.
In fact, this is the last time Deborah appears.
И, кстати, это последнее упоминание о Деворе.
After Sisera and his forces have gathered.
В контексте этого сражения. После того, как Сисара и его войска собрались, Девора говорит Вараку:
"Arise, this is the day the Lord has given Sisera into your hands. Look, the Lord has gone out before you."
Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои, сам Господь пойдет пред тобою.
Notice that last comment.
Заметьте вот это последнее выражение.
Look, the Lord has gone out before you.
Вот сам Господь пошел пред тобою.
It's not about Deborah.
Девора не играет здесь какой-то лидирующей роли.
In fact, we don't hear about Deborah again in this chapter.
В этой главе мы больше не слышим о Деворе.
It is the Lord's battle.
Это Божье сражение.
Barak, the victory is won.
Победа достигается через Варака.
Now, does this mean that Deborah wasn't involved in the battle?
Значит ли это, что Девора не принимала никакого участия в сражении?
Well, apart from announcing, now is the time to go, we don't know.
Помимо того, что она объявила начало сражения, мы больше ничего не знаем.
But by now you should have noticed.
Однако теперь вы должны, наверное, заметить,
that in this entire episode Deborah plays only one role.
Что во всем этом происшествии Девора играет только одну роль.
And that is the role of prophet.
Это роль пророка.
Nothing more, nothing less.
Не больше и не меньше.
Now the account of the battle on the slopes of Mount Tabor.
Рассказ о битве на склонах горы Фавор.
Has many surprises.
Поражает нас многими деталями.
The role of Barak and the Israelite armies is downplayed.
Роль Варака и израильской армии принижается.
That of Sisera and another woman, Jael, is highlighted.
Роль Сисары и другой женщины.
As in the story of Ehud's plot against Eglon in chapter 3.
Иаили, наоборот, возвышается, точно так же, как в истории об Эглоне.
Through the skillful use of dialogue.
Благодаря искусному владению таким приемом, как приемами передачи диалога,
careful construction of the plot,
тщательно продуманному сюжету
and great economy of words,
и очень экономичному использованию слов,
Jael and Sisera come alive as real people.
Иаиль и Сисара оживают прямо у нас перед глазами.
With a surprising twist in the plot.
И неожиданно наступает эта история принимает неожиданный оборот.
The place where Sisera should have found refuge.
Место, в котором Сисара должен был бы найти прибежище.
In the home of his ally.
В доме своего союзника.
This becomes the place of death.
Превращается в его могилу.
As a result of Jael's crafty action. Israel is delivered.
В результате хитрости Иаили Израиль спасен от врага.
Let me make some concluding comments.
Позвольте сделать еще несколько заключительных примечаний.
A great deal is made of the fact that Deborah was a woman.
Очень много уделяют внимание тому, что Девора была женщиной.
Who exercised leadership in a man's world?
Кто выполнял лидерские функции в мире, в котором доминировали мужчины. И некоторые из вас уже задавали мне этот вопрос. Что эта история говорит о роли женщин в мире церкви?
Now the comment of this female prophet, the wife of Lapidoth.
Вот это вот примечание о том, что это женщина-пророчица.
In verse 9, to the reluctant Barak highlights the motif.
Жена Лапидофа, ее слова в 9 стихе подчеркивают главную идею.
And it highlights the importance of women in this story.
И подчеркивает важность женщин в этой истории.
The Lord will sell Sisera into the hands of a woman.
В руки женщины предаст Господь Сисару.
The first time we read this, we think she is referring to herself.
Когда мы читаем эту историю впервые, нам сначала кажется, что она имеет в виду себя. И она думала, как мы полагаем, что именно через нее будет победа. Однако история принимает неожиданный поворот уже не первый раз, и победа приходит через другую женщину, которая первоначально считалась союзницей вражеских войск. Итак, обратите внимание на роль женщин, которые играют ключевые роли в этом рассказе.
Дебора, the wife of Lapidoth at the beginning.
Девора, жена Лапидофа в самом начале.
Яэль, the wife of Хевер at the end.
Яэль, жена Хевера в конце.
The female gender theme continues in the song that follows.
Женская тема продолжается и в следующей песне, в следующей главе.
According to 5 verse 7.
5 глава, 7 стих.
The Israelites were in trouble until Deborah, a mother in Israel, arose.
Израиль был в беде, доколе не восстала Девора, мать в Израиле.
And they pronounce a special blessing upon the other heroine, Yael, whose courage is celebrated in 5:24-27.
И также дополнительно они прославляют Иаиль в стихах, мужество которой они прославляют в стихах с 24 по 27.
The song concludes with a poignant portrayal of Sisera's mother and her maidens.
Наконец, эта песня завершается изображением матери Сисары,
as they wait for Sisera to return,
которая ждет возвращения своего сына.
We all understand the picture.
Мы все понимаем эту картину.
For every casualty on the battlefield, for every casualty on the battlefield, there is a mother at home who waits anxiously for the return of her son.
Кто бы ни пал жертвой в бою, мы понимаем, что, скорее всего, у него или у нее есть мать, которая ждет своего ребенка с поля битвы.
Now it's good and right that women, young women, especially today, should be inspired by Deborah.
Очень хорошо, чтобы девушки и женщины искали вдохновение в поступке Деборы.
Our girls and our women rightly see in Deborah a model of faith and courage and obedience to God.
Женщины совершенно верно видят в Деборе образец для подражания, образец мудрости, самоотверженности.
But what separates Deborah from the rest of the characters in the book?
Однако что отличает Девору от всех остальных героев в этой книге?
Especially the men in the book.
Особенно от мужчин в этой книге.
She is a person with a she is a remarkable example of the kind of person the Lord will use to build his kingdom.
Она является собой превосходный образец того, какого через какого человека Господь созидает свое царство.
When we look at the judges who follow her,
когда мы смотрим на следующих судей,
Gideon, Jephthah, and Samson,
Гидеон, Иефай и Самсон,
they all seem to have been part of Israel's problem.
Они все усугубляют проблему Израиля.
And they only provided short-term solutions.
И дают лишь временное решение.
But Deborah is different.
Однако Девора коренным образом отличается от них.
She represents an alternative, a person available for the Lord's work.
Она является собой альтернативу. Она показывает пример человека, который готов выполнять Божье дело.
With genuine faith and spiritual integrity.
С истинной верой и с духовной праведностью.
Deborah makes no bargains with God.
Девора не торгуется с Богом.
She simply goes out and does his work.
Она просто идет и выполняет, что он ей повелел.
Now it is possible that in our admiration for the women in this story,
вполне возможно,
we should forget the primary actor in the whole drama.
Что, восхищаясь женщинами в этой истории, мы забудем, не увидим главное действующее лицо.
The real hero in this story is the Lord.
Главный герой этой истории — это Господь.
Deborah acknowledges God in every phase of the account.
Девора признает руку Божью на каждом шаге этой истории.
God gave the order to go up against the enemy, 4:6.
Бог дал приказ выйти против врага, 4 глава, 6 стих.
She knew the Lord will sell Sisera into her hands.
Она знала, что именно Господь предаст Сисару в ее руки.
Verse 9.
9 стих.
And that the Lord would go before them into battle as the commander-in-chief.
Что Господь пойдет впереди них в сражении, как главнокомандующий.
Verse 14.
14 стих.
And the narrator shares this conviction.
И рассказчик соглашается с этим убеждением.
In verse 15, the Lord writes of, or the narrator writes of the Lord routing Sisera and his armies.
В 15 стихе автор пишет о том, что Господь привел в замешательство Сисару.
And even after the detailed account of Yael's actions,
и даже после того, как он подробно описал действия Иаили,
he concludes with a definitive summary.
Он завершает таким выводом.
On that day, God subdued Jabin, the Canaanite king, before the Israelites.
И смирил Бог в тот день Иавина, царя Ханаанского, пред сынами Израилевыми.
And the song of Deborah, which we'll look at next, points out this out most emphatically.
Точно так же и песнь Деворы, на которую мы взглянем чуть позже, тоже указывает на тот же самый факт.
This is a song of praise to the Lord.
Это песня хвалы Господу.
He is to be blessed.
Его следует благословлять. Это его сражение.
If the men of Israel rallied behind Barak, they were actually enlisting in the Lord's service.
Если израильтяне участвовали в этом сражении, то они фактически выполняли Божий труд, Божье дело.
Deborah was not building her own kingdom.
Девора не строила свое собственное царство.
The kingdom is the Lord's.
Царство принадлежит Господу.
Now we need to remember that the church is not our kingdom either.
Нам нужно помнить, что церковь – это тоже не наше царство.
It is neither the kingdom of men nor of women.
Это царство не принадлежит ни мужчинам, ни женщинам.
It cannot be afford to be built around its leaders.
Это не крепость для руководства,
no matter how charismatic their style.
Которые, как бы, насколько хорошими лидерами бы они ни были, какими лидерскими качествами бы они ни обладали.
This is the Lord's work.
Это Божье дело.
He can call into his service anybody he wants.
Он может призвать на службу любого человека.
The faith and spiritual commitment of his people is always more important than their gender.
Вера и духовная преданность народа Божьего гораздо важнее, чем то, какого они пола, мужского, женского.
God has used and will continue to use women.
Для Господа могут служить и женщины. Так было раньше, и так будет в дальнейшем.
When this happens, we shouldn't be surprised.
И когда это происходит, не следует удивляться.
Nor should we criticize the women for being used.
И не следует критиковать женщин за то, что Господь через них совершает какой-то труд.
Rather, we should be asking about the general spiritual condition of the church.
А вместо этого следует задаваться вопросом о подлинном духовном состоянии церкви.
When men refuse to come forward and assume their responsibilities for the congregation.
Когда мужчины отказываются откликнуться на Божий призыв, отказываются выполнять свою функцию в церкви.
But let me make a couple of more pointed comments about Deborah, the woman in ministry.
Позвольте сделать еще несколько примечаний касательно Деворы, женщины-служительницы.
I'm aware that this is a particular issue among Russian Christians.
Я знаю, что этот вопрос достаточно важен для русских христиан.
Now let's be realistic about what Deborah's role is.
Давайте реалистично взглянем на роль Деворы.
And be realistic about the roles of any other women in leadership in the Bible.
И реалистично взглянем на роль других женщин, которые выполняли какие-то, занимали какие-то лидирующие позиции в Библии.
I don't need to tell you.
Не мне напоминать вам.
That in the Bible there are no women elders.
Что в Библии нет женщин-пресвитеров.
There are no women priests.
Нет женщин-священниц.
There are no women judges.
Нет женщин-судей.
You understand it now from our discussion here.
Вы теперь уже понимаете, почему я так говорю после того, как вот мы обсудили роль Деворы.
There are no women who hold any civil authority.
Мы не находим женщин в Израиле, которые занимали бы лидирующую позицию в гражданском обществе.
Neither in the Old Testament nor the New.
Ни в Ветхом, ни в Новом Завете.
What roles do they play?
Какую же роль они играют?
And this is the surprise.
И вот здесь вот мы можем удивиться.
Deborah's a prophet.
Девора пророчица.
The Lord doesn't hesitate to call women to prophetic ministry.
Господь не отказывается призывать женщин на пророческое служение.
She's not an exception.
Она здесь не исключение.
Remember 2 Kings 23 and 24.
Помните 4 Царств 23-24 главы.
There is the prophet Huldah.
А там упоминается пророчество Хульда, пророчица Хульда, которая читает закон и затем читает лекцию царю Иосии. Меня это удивляет. Женщина читает лекцию царю,
But you must remember, she is a prophet.
Но нужно помнить, что она пророчица.
Prophets have no authority.
Пророки не имеют собственного авторитета.
Prophets can't get people to do anything.
Пророки не могут своей властью заставить делать, людей делать что, что бы то ни было.
Prophets don't pass laws.
Пророки не издают законы.
As prophets, they don't sit on the judgment throne.
Пророки не занимают судейское кресло.
What is the role of a prophet?
Какова роль пророка?
To receive a word from God.
Получить слово от Бога.
And to pass it on to the people.
И передать его народу.
Nothing more, nothing less.
Не больше и не меньше.
They don't have the power to make the people obey their words.
У пророка нет власти заставить людей исполнять их слово.
That's up to other authorities.
Эта власть принадлежит другим лицам.
I think that's a helpful observation to make as we struggle with these issues.
Я думаю, что это полезное наблюдение, чтобы помочь нам правильно сделать выводы из этих текстов.
And we need to be realistic in how God uses people.
И нам нужно реалистично относиться к тому, как Господь употребляет людей в служении.
And I bless the Lord every time I see a woman involved in ministry.
И я благословляю Господа всякий раз, когда вижу, что женщина несет служение.
We need to be finding appropriate ways for them to minister.
Нужно находить правильные пути и способы привлечь женщин к служению.
But in the church where we are members,
но в церкви, в которой мы являемся членами,
we don't have women elders.
У нас нет женщин-пресвитерш.
That's a different role.
Это иная роль.
And so I recognize that distinction.
Поэтому я вижу вот это вот четкое отличие.
The call to proclaim the word of God is one thing.
Призыв возвещать Слово Божье – это одно. А призыв обеспечивать строительство Царства Божьего, да, руководить Царством Божьим – это другой призыв.
Some people in my country don't like that distinction.
А некоторые люди в моей стране не видят этого отличия.
And I am going against the Niagara.
И я иду против Ниагарского водопада. Но я думаю, что это библейская картина. Нам нужно жить согласно библейской картине. А может быть, есть вопросы?
Woman in a teaching position.
The question is it okay for a woman to teach in a mixed group?
Вопрос такой: может ли женщина учить в смешанной группе?
And here again, I remember Hulda in her teaching of Josiah.
И здесь мне припоминается та же самая пророчица Хульда, которая учила Иосию.
You know, and so in my view, it may be okay.
На мой взгляд, это допустимо.
Under certain circumstances.
В определенных обстоятельствах.
But that's a different matter from making a woman a pastor of a church.
Но это другой вопрос, нежели сделать женщину пастором церкви.
Yeah. I teach at Wheaton College.
Я преподаю в колледже Уитон.
Wheaton College is not a church.
Колледж Уитон не церковь.
And you know, our role is not authoritative pastoral role like pastors have.
В колледже мы преподаватель не обладает такой властью, как пастор в церкви.
So I personally have no problems with women teaching the Old Testament.
Поэтому я лично не вижу большой проблемы, если женщина преподает Ветхий Завет.
But then they're not in an official, you know, administrative role.
Однако она не выполняет официальной руководящей роли.
You know, some people say that that's already a compromise.
Некоторые говорят, что это уже компромисс.
But you know, and I think there's an an extent to which the culture in which we live will determine how we apply these principles.
Я думаю, что до какой-то степени применение этих принципов обусловлено или на применение этих принципов оказывает влияние культура, в которой мы живем.
To some people, I'm far too liberal.
Для некоторых людей я в этом вопросе слишком либеральной позиции придерживаюсь.
To most people in my context, I'm far too conservative.
Однако для большинства людей в том контексте, в котором я проживаю, я слишком консервативен.
You know, and you know, when you're trying to follow that middle road,
и когда мы ищем этот узкий путь правильного решения,
there's a ditch on both sides.
С обеих сторон нас подстерегают овраги.
And I think actually the scriptures have a remarkably middle road.
И, на мой взгляд, Писание показывает удивительно сбалансированную дорогу. Мы должны благословлять всех, кого Господь призывает на служение. Заметьте, кого Господь призывает.
Now, in my view, that's something different than who want to minister.
На мой взгляд, это все-таки не то же самое, что сказать, благословлять всякого, кто хочет служить. Очень часто именно это становится движущим фактором за разного рода политическими вопросами и для мужчин, и для женщин. Люди хотят получить власть.
Это проблема.
It's a problem.
This is not about power.
Дело не во власти.
This is about service.
Дело в служении.
Being all we can for God in the service of Him and His people.
Дело в том, чтобы делать все возможное для служения Богу и Его народу.
So I think we need to bless women and find places that are appropriate for them to minister.
Поэтому, на мой взгляд, нужно благословлять женщин и находить для них такие виды служения, такие места служения, которые будут соответствовать их роли.
Open as many doors as we can.
Открывать как можно больше дверей
within the biblical bounds.
В рамках библейского учения.
But that's always the challenge, isn't it?
Но вот именно это последнее примечание и вызывает трудности, да?
Can we say that the relatively small number of women, both in the Old and New Testament, even in the like prophetic positions, can we say that this fact by itself shows that those were exceptions more than rules? Or would you judge differently?
That's a very good question.
Очень хороший вопрос.
It is.
Let me repeat the question. Вопрос такой, является ли относительно небольшое количество женщин, я так понимаю, имеется в виду в роли даже пророческой, да, как в Ветхом, так и в Новом Завете, указанием на то, что это уже исключение, а не правило?
It is interesting that while there are four or five or six women,
интересно, что действительно, в то время как упоминается в такой роли 4, может быть, 5, может быть, 6 женщин,
who are named as prophets,
которые прямо называются пророчицами,
in actual fact, they are the minority.
Однако, по факту, они составляют меньшинство.
Which may suggest that when the church is healthy,
что может указывать на тот факт, что если церковь пребывает в здравом духовном состоянии,
there will be enough men for God to do His work.
То будет достаточно мужчин, через которых Господь будет учить народ и выполнять свой труд. Помните историю Анны, которая тоже выполняет роль пророчицы?
But look who's priest at the time.
Однако обратите внимание на то, какими были священники того времени.
It's Eli.
Илий.
What kind of priest
is Что это за священник?
But God's work will not be stopped by corrupt priests.
Однако Божье дело не останавливается, когда священники коррумпированы.
So God has perfect freedom to use the mouth of a woman.
Поэтому Господь в таких обстоятельствах, когда ситуация нездоровая в руководстве, Господь прибегает к женщинам, пророчицам, да, призывает женщин на служение.
So I think, while the norm would be men.
Поэтому да, я согласен, что нормой является мужское обучение, мужское руководство, мужское лидерство.
I find no reason to resist God when he calls women.
Но в то же самое время, когда ситуация нездоровая, тогда я не вижу проблемы, если Бог призывает к такому служению женщину. И я считаю, что не нужно этому противиться. Но интересно, что Христос не призвал ни одной женщины в число апостолов. Некоторые говорят, что картина Ветхого Завета отражает примитивное общество. И что Новый Завет более продвинутый в этом отношении. Конечно же, Христос легко мог бы изменить эту ситуацию. Есть еще один интересный факт.
We have 12 prophetic books in the Bible.
В Библии 12 пророческих книг.
How many of them are the prophecies of a woman?
Как много из них написаны женщиной? Ни одна.
You know, so I think that tells us where the norm is.
Я думаю, что это показывает нам, какова нормальная ситуация, какова норма.
But it also invites us to accept exceptions to the norm.
Но в то же самое время Библия позволяет нам признавать наличие исключений.
When things aren't actually normal.
И эти исключения появляются тогда, когда духовная обстановка в обществе или в церкви ненормальная.
So, let's break for 10 minutes.
Давайте прервемся на 10 минут.